Добрый день, с вами подкаст «Не наследи» от судебно-медицинского эксперта Мальцева, сценариста Данилы и криминалиста Игоревича, то есть меня, автора телеграм-канала «Поп-Крим» и вот этого подкаста «Не наследи», где я рассказываю о криминалистике, судебной медицине и кино. Сегодня хочу рассказать про одонтологическую экспертизу, или, как ее еще по-другому называют, судебную стоматологию. Отчасти потому, что один из ее разделов в данный момент подвергается пересмотру, по причине отсутствия какой бы то ни было научной подоплеки. Но это не мои слова, а результаты отчета, которые долгие годы готовили всевозможные ассоциации. Но с их аргументацией разберемся попозже. А пока, чем же вообще занимается судебная стоматология? Одна из ее задач – это идентификация неопознанных лиц по останкам зубов. Вы все видели эти фильмы и завидовали, что на Западе у всех есть личный стоматолог, у которого власти могут при случае запросить стоматологические записи, чтобы определить, этому ли человеку некогда принадлежали эти зубы или не ему. Так, например, еще в Древнем Риме, во времена правления Калигулы, его третья жена Лолия Паулина была принуждена к самоубийству сестрой же Калигулы Агриппиной-младшей. И чтобы удостовериться, что она самоубилась, Агриппина попросила привезти голову Лолии. Но доставка в то время не отличалась особой скоростью, да и Лолию до этого вообще выслали из Италии. Так что при получении заказа понять, голова это Агриппина или нет, не представилось возможным. Однако Агриппина вспомнила, что Лолии и Паулине часть зубов лечили и восстанавливали с помощью коронок, ну или протезов, сейчас уже не разберешь, сделанных из золота. И как пишет Кассиус Дио, она собственноручно раскрыла рот жертвы и удостоверилась, что зубы имеют те же особенности. Ну и на этом, видимо, успокоилась. А мы теперь помним это подобие идентификации личности по зубам, как первое упомянутое в мировой истории. Кстати, за золотыми зубами Лоли ездила в Александрию. Помимо идентификации, судебная стоматология еще занимается определением возраста и пола по зубам у найденных останков. Ну или этим занимаются судебные антропологи, или медицинские криминалисты, или судебные медицинские эксперты, или даже археологи. Как повезет, в общем, и в зависимости от задач. Ну и подходы у них будут разные. Так, например, археологи и криминалисты могут воспользоваться масс-спектрометрией, чтобы найти белки амилогенина в эмали зубов, присущие женщинам или мужчинам. Их выработка включается половыми хромосомами, поэтому если в зубах будет мужской амилогенин, то это зуб носителя Y-хромосомы. Если женский амилогенин, то зуб может быть как женским, так и мужским. В общем, свои тонкости есть, но этим способом пользуются и археологи, и криминалисты. Антропологи и судебные медики скорее воспользуются справочными данными и таблицами, чтобы судить о возрасте по срокам прорезывания молочных и коренных зубов или по степени изношенности зубов. В теории, на практике это где-то в параллельной высокобюджетированной реальности, химики могут определять, где человек жил, его рацион, переезды и так далее, и все по зубам и содержащимся в них различным микроэлементам. Из необычного, но криминалистически ценного, что можно использовать и в криминалистике, и в вашей детективной истории, это ядерные надземные испытания 50-х и 60-х годов. Ученые выяснили, что повышенное количество углерода-14 в атмосфере коррелирует с повышенным количеством его в зубах. Это не работает с теми, кто родился до 1943 года, у них зубы уже сформировались к моменту испытаний. А после 1963-го, когда испытания прекратились, уровень углерода-14 в зубах тоже уменьшается. Так можно сравнить данные о содержании элемента в атмосфере и в исследуемом материале и установить возраст останков или неопознанных трупов с точностью до 1,5 лет. А еще стоматологи выступают в качестве специалистов и экспертов при случаях насилия с использованием зубов, когда есть укусы на живом лице или на трупе. И вот об этом хотелось бы поподробнее. Кто оставил этот след зубов на теле, животное или человек? С этим более-менее специалисты справляются. А вот что касается следов зубов человека, а главное, какого именно человека, уже не так однозначно. Первые упоминания о судебных решениях на основе сравнения следов зубов относятся к концу 17 века, а именно в известном городе Салем судили колдуна Джорджа Берроуза. Доказательством его злодеяний в том числе послужило сравнение прикуса его зубов со следами на телах девушек и женщин, присутствовавших в зале суда. Стоял тогда Джордж перед всем честным народом с широко распахнутым ртом, а судьи смотрели и сравнивали. А потом Джорджа повесили. Ну и пусть его оправдали через 20 лет, а родным выплатили компенсацию. Не так уж и важно, верно? С развитием критического мышления люди все-таки догадались хотя бы стараться придерживаться основного принципа криминалистики – подобное сравнивать с подобным. То есть не зубы с их следами, а зубы с зубами, изображение зубов с изображением зубов, следы зубов со следами зубов, чтобы была хотя бы видимость объективности. Однако для изобретения принципов криминалистики человечеству понадобилось еще почти 300 лет. В 1974 году судили Уолтера Эдгара Маркса за предумышленное убийство, обнаружив следы его зубов на носу у жертвы. Правда, эти следы нашли уже после того, как тело несчастного пролежало забальзамированным в гробу 6 недель. Что ж, в теории это возможно. Хрящевая ткань является очень хорошей следовоспринимающей поверхностью. Так, например, при ножевых ранениях удобнее смотреть следы на хрящах, а не на коже. Гораздо более информативно. Самое забавное, что тот судья отметил, что в новомодном методе сравнения следов зубов нет ни малейших признаков научности, что нет методологических основ, статистических обоснований и так далее. Но он принимает это в качестве доказательства, потому что отказ от признания следов доказательством будет преступлением против здравого смысла. Цитата. И как вам такой уровень аргументации? Хотя точечно и до этого выносились обвинительные приговоры на основании анализа следов зубов, но именно с делом Маркса экспертиза по следам зубов прочно легализовалась в Штатах и далее по всему миру. Само собой, сейчас существуют учебники и курсы на юридических кафедрах, где специалистов учат основам экспертизы по следам зубов. В целом, как описывать общие признаки, вид следа, откус или надкус, форму зубного ряда, форму зубов, их размеры, взаиморасположение, а также учат, что есть и частные признаки, количество жевательных бугорков, валиков, бороздок и других особенностей. Ну и плюс, как следы изымать. В целом, все как в любом разделе трассологической экспертизы. Благо, принципы трассологии пока никто под сомнение не ставит. А вот их применение, касаемо следов зубов, начинает вызывать вопросы. В 1992 году на основании следов зубов был осужден на смертельную казнь за убийство гражданин США Рэй Крон. Ну и ладно, скажете вы, по делам. Но на дворе конец 20 века, ДНК-экспертиза уже вовсю показывает свою лабораторную магию, если бы ее спросили. А так как ее спросили только спустя 10 лет заключения, чего всячески добивался Крон, молекулярно-генетическая экспертиза слюны с места укуса не только доказала, что вместе следов зубов нет ДНК Крона, но и нашла ДНК, по которому нашли и посадили настоящего преступника. И такая история произошла не с ним одним, как вы понимаете. Первоначально обвиненные по анализу отпечатков зубов еще 28 человек впоследствии тоже были оправданы после ДНК-экспертизы. Самый свежий случай на начало 2021 года – это случай с Эдди Ли Ховардом. Его на основании анализа следов зубов приговорили к смертной казни за убийство старушки в 1994 году. И 26 лет он провел в камере смертников, а теперь на свободе. Ну как же так, спросите вы? Как же так? Ну, вот как-то так. Я не пытаюсь нисколько умалить достижения судебной стоматологии, как могло бы показаться. Взять того же наверняка вам известного, раз вы слушаете тематические подкасты, серийного убийцу Теда Банди. Единственное, за что получилось зацепиться при его поимке, это как раз-таки след зубов на одной из последних жертв. Благо, форма его зубного ряда была уж очень своеобразной. Тем не менее, после дела Крона различные ассоциации судебных стоматологов, простите, но без конкретных названий, меня все эти вербальные игры с переставлением с места на место слов в названиях официальных организаций вгоняют в ступор. Начали как внутренние проверки, так и подставились на проверки со стороны государства. Так, например, член одной из организаций провел исследование, в результате которого пришел к выводу, что в 63% исследований его коллеги дают ложноположительные результаты. То есть это даже не монетку подкинуть. Потом были еще схожие работы по этому поводу, и, наверное, пора бы рассказать, в чем все-таки проблема со следами зубов на теле жертв. Чтобы сравнивать следы зубов на теле, необходимо как минимум два условия. Первое, чтобы зубы сохраняли постоянство своих идентификационных признаков. И второе, чтобы кожа была отличной следовоспринимающей поверхностью. Но зубы лечат, пломбируют и не раз. Исправляют прикус, ставят импланты, подтачивают, удаляют, из-за чего зубной ряд тоже двигается. А следообразование на коже сильно зависит от самой кожи, от ее упругости, да и вообще достаточно подвижный орган, особенно при оказании сопротивления, как вы понимаете. Таким образом, к сожалению, оба условия не выполняются. Как бы ни старались судебные стоматологи обелить эту сторону своей профессии, Совет президента по науке и технологии США в 2016 году выпустил меморандум, что суду не стоит принимать в качестве доказательств анализ следов зубов. Прямым текстом. Многим штатам и судам, правда, на это наплевать, их не только принимают в качестве доказательств до сих пор, но иногда и в качестве единственного доказательства. Но, по крайней мере, эксперты стали придерживаться нового требования – исключить категорический вывод по экспертизе следов зубов и заменить его на вероятный. И только так. Что же до нашей страны? В принципе, такие экспертизы не так часто проводят. Как обычно, найти какую-то статистику или хотя бы данные по делам, чтобы собрать эту статистику, сложно. В моей практике не было. В практике знакомых мне коллег тоже. Тем не менее, у нас исторически сложилось достаточно критичное отношение экспертов к методам, технологиям и протоколам, которые они сами используют. И если есть сомнения в категоричности, эксперт так и скажет. Вероятно. А дальше уже суду оценивать весомость доказательства. Что посмотреть по теме? В 2020-м вышел как раз на Netflix сериал «Innocence Files». Треть этого документального сериала посвящена именно экспертизе отпечатков зубов. Остальные две трети повествуют о насущных проблемах доверия свидетелям и трактовке доказательств судом. Из смешного. Одна из ведущих специалистов по судебной стоматологии США Мэри Буш выпустила детективную книгу, в которой главную роль играет как раз судебный стоматолог. И правильно сделала. Нужно писать о том, о чем ты знаешь. Сделала она это, как мне кажется, чтобы показать общественности, в чем заключается работа судебных стоматологов и как они могут помогать следствию при раскрытии преступлений. Со всех сторон молодец, я считаю. Больше внимания, больше интересующихся, больше студентов, больше специалистов, больше научных работ. Глядишь, через пару десятков лет экспертиза следов зубов снова займет свое место в арсенале доказательств, но уже как научно обоснованный метод, а не просто как способ соответствовать здравому смыслу. С вами был подкаст «Не наследи». Пока!